«Кажется, — сказала матушка Димбл, — больше тут сделать ничего нельзя. Цветы расставим попозже». Обращалась она к Джейн, а обе они находились в павильоне, то есть в каменном домике у той калитки, через которую Джейн впервые вошла в усадьбу. Они готовили комнату для Айви и ее мужа. Сегодня кончался его срок, и Айви еще с вечера поехала в город, чтобы переночевать у родственницы и встретить его утром, когда он выйдет за ворота тюрьмы. Когда миссис Димбл сказала, куда пойдет, мистер Димбл отвечал: «Ну, это надолго. Я мужчина, как и он, и потому не знаю, что могли делать здесь две женщины столько часов кряду». Джейн и та удивлялась. Матушка Димбл обратила немудреное занятие не то в игру, не то в обряд, напоминавший Джейн, как в детстве она помогала украшать церковь перед Пасхой или Рождеством. Вспоминала она и эпиталамы XVI века, полные шуток, древних суеверий и сентиментальных предрассудков, касающихся супружеского ложа. Джейн вспоминала добрые знамения у порога, фей у очага и все то, чего и в малой мере не было в ее жизни. Совсем недавно она сказала бы, что это ей не нравится. И впрямь, как нелеп этот строгий и одновременно лукавый мир, где сочетаются чувственность и чопорность, стилизованный пыл жениха и условная скромность невесты, благословение, непристойности и полная уверенность в том, что всякий, кроме главных действующих лиц, должен напиться на свадьбе до бесчувствия. Почему люди сковали ритуалами самое свободное на свете? Однако сейчас она сама не знала, что чувствует, и была уверена лишь в том, что матушка Димбл в этом мире, а она — нет. Матушка хлопотала и восторгалась совсем как те женщины, которые могли отпускать шекспировские шуточки о гульфиках или рогоносцах и тут же преклонять колени перед алтарем. Все это было очень похоже. В умном разговоре она и сама могла говорить о непристойных вещах, а миссис Димбл, дама 90-х годов, сделала бы вид, что не слышит. Быть может, и погода разволновала Джейн. Мороз кончился, и стоял один из тех мягких светлых дней, какие бывают в начале зимы. Вчера, до отъезда, Айви рассказывала ей про свои дела. Муж ее украл немного денег в прачечной, где работал истопником. Случилось это раньше, чем они познакомились, он был тогда в плохой компании. Когда она стала с ним гулять, он совсем исправился, но тут-то все и открылось. Его посадили через полтора месяца после свадьбы. Джейн почти ничего не говорила. Айви не стыдилась того, что муж ее в тюрьме, а Джейн не могла проявить ту машинальную доброту, с которой принимают горести бедных. Не могла она проявить и широты взглядов, ибо Айви твердо знала, что красть нельзя. Однако ей и в голову не приходило, что это как-нибудь может повлиять на ее отношения с мужем, словно, выходя замуж, идешь и на этот риск. «Не выйдешь замуж, — говорила она, — никогда о них все не узнаешь». Джейн с этим согласилась. «Да у них то же самое, — продолжала Айви. Отец говорил, в жизни бы не женился, если бы знал, как мать храпит. Это не совсем одно и то же, — возразила Джейн. Ну, не одно, так другое, — не сдавалась Айви. Им с нами тоже нелегко. Приходится им, беднягам, жениться, если они не подлецы, а все ж скажу, и с нами намучаешься, даже с самыми хорошими. Помню, еще до вас матушка что-то говорила своему доктору, а он сидит, читает, чиркает что-то карандашиком, а он ей все «да, да, да, да». Я говорю: «Вот, матушка, как они с женами, даже и не слушают». А она мне в ответ: «Айви, разве можно слушать все, что мы говорим? Я уступать не хотела, особенно при нем, и отвечаю: можно». Но вообще-то она права. Бывает, говоришь ему, говоришь, а он спросит, что, а ты и сама не помнишь. Это совсем другое дело, опять не согласилась Джейн. Так бывает, когда у людей разные интересы. Ой, а как там мистер Стедек, вспомнила друг Айви. Я бы на вашем месте и ночи не спала. Но вы не бойтесь, хозяин все уладит, все будет хорошо. Сейчас миссис Димбл ушла в дом за какой-то вещью, которая должна была завершить их работу. Джейн немного устала и присела на подоконник, подпершись рукой. Солнце светило так, что стало почти жарко. Она знала, что если Марк вернется, она будет с ним, но это не пугало ее. Ей просто было совсем неинтересно. Теперь она не сердилась, что он когда-то предпочитал ее самое ее словам, а свои слова и тому, и другому. Собственно, почему он должен ее слушать? Такое смирение было бы ей приятно, если бы речь шла о ком-нибудь более увлекательном, чем Марк. Конечно, с ним придется обращаться по-новому, когда они встретятся. Но радости в этих мыслях она не находила. Словно предстояло заново решить скучную задачу на исписанном уже листке. Джейн застыдилась, что ей настолько все равно, и тут же поняла, что это не совсем так. Впервые она представила себе, что Марк может и не вернуться. Она не подумала, как будет жить после этого сама. Она просто увидела, что он лежит на кровати, и руки его. К худу ли, к добру ли, но не похожие ни на чьи другие, вытянуты и неподвижны, как у куклы. Ей стало холодно, хотя солнце пекло гораздо сильнее, чем бывает в это время года. Кроме того, стояла такая тишина, что она слышала, как прыгает по дорожке какая-то птичка. Дорожка вела к калитке, через которую она сама вошла в усадьбу. Птичка допрыгала до самого павильона и присела к кому-то на ногу. Только тогда Джейн обратила внимание, что очень близко на пороге кто-то сидит, так тихо, что она его до сих пор и не заметила. Женщина, сидевшая на пороге, была одета в длинное, огненного цвета платье с очень низким вырезом. Такое платье Джейн видела у жрицы, на минойской вазе. Лицо и руки у женщины были темно-золотистые, как мед. Голову она держала очень прямо, на щеках ее выступал густой румянец, а черные, большие, коровьи глаза смотрели прямо на Джейн. Женщина ничуть не походила на миссис Димбл, но, глядя на нее, Джейн увидела то, что сегодня пыталась и не могла уловить в матушкином лице. «Она смеется надо мной», — подумала Джейн. «Нет, она меня не видит». Стараясь не смотреть на нее, Джейн вдруг обнаружила, что сад кишит какими-то смешными существами, толстыми, крохотными, в красных колпачках с кисточками. Вот они, без сомнения, над ней смеялись. Они показывали на нее пальцами, кивали. Подмигивали, гримасничали, кувыркались, ходили на головах. Джейн не испугалась, быть может, потому что становилось все жарче, но рассердилась, ибо снова подумала то, что уже мелькало у нее в мыслях. А вдруг мир просто глуп? При этом ей припомнилось, как громко, нагло, бесстыже смеялись ее холостые дядюшки, и как она злилась на них в детстве. Собственно, от этого и пыталась она убежать, когда еще в школе так захотела приобщиться к умным спорам. И тут она все-таки испугалась. Женщина встала. Она была огромна, и, полыхая пламенем платья, вошла в комнату. Карлики кинулись за ней. В руке у нее оказался факел, и комнату наполнил сладкий удушливый дым. «Так и поджечь недолго», — подумала Джейн, но тут же заметила, что карлики переворачивают все вверх дном. Они стащили простыни на пол, кидали вверх подушки, перья летели. И Джейн закричала: «Да что же это вы?» Женщина коснулась факелом вазы, и от вазы поднялся столб пламенного света. Женщина коснулась картины, свет хлынул и из нее. Все пылало, когда Джейн поняла, что это не пламя и не свет, а цветы. Из ножек кровати выползал плющ, на красных колпачках цвели розы, и лилии, выросшие у ног, показывали ей желтые языки. От запахов, жары и шума ей стало дурно, но она и не подумала, что это сон. Сны принимают за видения, видения не принимают за сны. «Джейн! Джейн!» — раздался голос миссис Димбл. «Что это с вами?» Джейн выпрямилась. Все исчезло, только постель была разворочена. Сама она сидела на полу, ее знобило. «Что случилось?» — спросила миссис Димбл. «Не знаю», — ответила Джейн. «Вам плохо?» «Я должна видеть мистера Ренсома». «Нет, все в порядке, вы не волнуйтесь. Я сама встану. Только мне надо его сейчас же видеть». Душа у мистера Бультитьюда была мохнатой, как и его тело. В отличие от человека, он не помнил ни зоологического сада, откуда сбежал, ни прихода своего в усадьбу, ни того, как он доверился ее обитателям и привязался к ним. Он не знал, что любит их и верит им. Он не знал, что они люди, а он — медведь. Он вообще не знал, что он — это он. Все, выраженное словами «я» и «ты», не вмещалось в его сознании. Когда Айви давала ему меду, он не различал ее и себя. Благо являлось к нему, и он радовался. Конечно, вы можете сказать, что любовь его была корыстной. Он любил людей за то, что они его кормят, греют, ласкают, утешают. Но с корыстной любовью обычно связывают расчет и холод. У него же их не было. На своекорыстного человека он походил не больше, чем на великодушного. В жизни его не было прозы. Выгоды, которые мы можем презирать, сияли для него райским светом. Если бы один из нас вернулся на миг в теплое, радужное озерцо его души, он подумал бы, что попал на небо. И выше, и ниже нашего разума все не так, как здесь, посредине. Иногда нам является из детства образ безымянного блаженства или страха, не связанного ни с чем, чистое качество. Прилагательное, плывущее в лишенном существительных мире. В такие минуты мы заглядываем туда, где мистер Бультитьюд жил постоянно, нежись в теплой и темной водице. Сегодня против обыкновения его пустили погулять без намордника. Намордник ему надевали потому, что он любил фрукты и сладкие овощи. «Он смирный», — объясняла Айви своей бывшей хозяйке. «А вот честности в нем нет. Дай ему волю, все подъест». Сегодня намордник надеть забыли, и мистер Бультитьюд провел приятнейшее утро среди брюквы. Попозже, когда перевалило за полдень, он подошел к садовой стене. У стены рос каштан, на который легко влезть, чтобы потом спрыгнуть на ту сторону, и медведь стоял, глядя на этот каштан. Айви Мэкс описала бы то, что он чувствовал, словами. «Он-то знает, что туда ему нельзя». Мистер Бультитьюд видел все иначе. Нравственных запретов он не ведал, но Ренсом запретил ему выходить из сада. И вот когда он приближался к стене, таинственная сила вставала перед ним, словно облако. Однако другая сила влекла его на волю. Он не знал, в чем тут дело, и даже не мог подумать об этом. На человеческом языке это вылилось бы не в мысль, а в миф. Мистер Бультитьюд видел в саду пчел, но не видел улья. Пчелы улетали туда, за стену, и его тянуло туда же. Я думаю, ему мерещились бескрайние луга, бесчисленные ульи и крупные, как птицы, пчелы, чей мед золотистей, гуще, слаще самого меда. Сегодня он терзался у стены больше, чем обычно. Ему не хватало Айви Мэкс. Он не знал, что она живет на свете, и он не вспомнил ее как человек, но ему чего-то не хватало. Она и Рэнсом, каждый по-своему, были его божествами. Он чувствовал, что Рэнсом важнее. Встречи с ним были тем, что бывает для нас, людей, мистический опыт, ибо этот человек принес с Переландры отблеск потерянной нами власти и мог возвышать души зверей. При нем мистер Бультитьюд мыслил немыслимое, делал невозможное, трепетно внемля тому, что являлось из-за пределов его мохнатого мира. Сайви он радовался, как радуется дикарь, трепещущий перед далеким богом среди незлобивых богов рощи и ручья. Айви кормила его, бранила, целый день говорила с ним. Она твердо верила, что он все понимает. В прямом смысле это было неверно. Слов он не понимал. Но речь самой Айви выражала не столько мысли, сколько чувства, ведомые и Бультитьюду. Послушание, довольство, привязанность. Тем самым они действительно друг друга понимали.